Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцуховская. В эфире программа «Счастливая семья». И сегодня гость нашей студии – практикующий психолог, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской, кандидат психологических наук Елена Валерьевна Милютина. Здравствуйте, Елена Валерьевна.
Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы продолжаем тему «Ребенок и стресс», тему «Как помочь ребенку пережить стрессовую ситуацию».
Представьте себе на секундочку, что вы очень-очень сильно напуганы. Как вы себя чувствуете в этом состоянии? Вы готовы учиться? Вы готовы общаться? Пробовать новое? Быть активным? Ну, конечно же, нет. Когда мы напуганы, когда мы в стрессе, мы хотим убежать, спрятаться, остаться в укрытии, пока снова и снова не ощутим себя в безопасности и не почувствуем себя лучше. Точно так же и с детьми. Очень важно взрослым быть максимально внимательными к своим детям, потому что иногда мы не замечаем, что наш ребенок находится уже в достаточно серьезном стрессе и продолжаем требовать от него то, что для нас важно, не видя при этом, что важно в этот момент для ребенка.
Если вернуться к вопросу о том, что вызывает у ребенка стресс, да, может ли вызвать выполнение домашнего задания стресс?
Это очень актуальная сейчас тема. Спасибо за вопрос, потому что, я думаю, очень многим родителям важно еще и еще раз обсудить эту тему. Сейчас достаточно серьезный накал домашнего задания и очень большой объем домашнего задания дается детям. При этом дети не всегда готовы выполнять его без поддержки взрослых. И в этом случае поведение родителя очень большую роль играет, как будет ребенок справляться с домашним заданием и будет ли он с ним справляться. Родитель в данном случае может просто отбить охоту у ребенка учиться, поэтому крик или какие-то шлепки, да, истерики, ты доведешь меня до инфаркта и прочие выражения, они на самом деле могут усугубить и без того уже существующий стресс. «Как же я с этим справлюсь?» Очень многие дети говорят просто шепотом мне на консультациях: «Я не знаю, как с этим справиться. Вы знаете, сколько у меня домашнего задания?» Когда они видят лист своего домашнего задания, это вот тот самый ежедневный стресс, который превращается вообще в хронический стресс. Помимо этого стресса существует же еще множество других ситуаций, которые тоже могут вызвать напряжение. И представьте себе, приходит мама с работы, которую... Но на самом-то деле мы же ждем, да, ведь как дети. Мы ждем, что вот она поможет, расскажет, ну как-то ее присутствие поддержит нас или папу. А мама приходит и с порога: готово ли домашнее задание, все выучил. В данном случае крик или, не дай бог, физическое наказание – они могут еще усугубить больше ситуацию и, ну, отбить все желание ребенка учиться. Дети вообще ставят, знаете, на себе крест и говорят: я не могу учиться, у меня не получается, ну и не буду больше этого делать. Пойду-ка я в интернет, там я очень сильно успешен, там mm-hmm. вот у меня сколько баллов, я вот уже сколько всего смог.
Уже сколько у меня там пятерок?
Да, уже сколько у меня там пятерок, и я там успешен, у меня все получается. А здесь мама говорит, что я не могу.
Да, мы сейчас проговорили, да, про перспективу выполнения этого домашнего mm-hmm. задания, а также хочется сказать о том, что когда ребенок сидит и уже время 9 вечера, 10 вечера,
и 12.
И 12, а он все сидит, и мы сейчас говорим об учащихся начальной школы, да, то какой же это стресс, а особенно когда это происходит ежедневно, то есть на регулярной основе, тоже уже можно сказать хронический, в какой-то
хронический
степени стресс.
Да, безусловно, это хронический стресс, и мало кто говорит, но особенно родителям первоклассников необходимо сказать, что после первого полугодия обучения в школе у большинства детей вот этот хронический стресс, ну, представляете, мы же говорили, да, что и позитивное событие, и негативное событие mm-hmm. способны вызвать стресс. Так вот, первые полгода ребенок еще держится, а где-то начиная с декабря, февраля, ребенок может упасть в яму истощения, потому что хронический стресс, просто стресс, они неминуемо ведут к истощению нервной системы. Падает концентрация, тяжело, очень тяжело быть внимательным. А родители, а школа требует, да, и вот этот синдром первоклассника или синдром первокурсника, кстати, это идентичные процессы, о них мало говорят, но они, к сожалению, очень большое влияние оказывают на дальнейший процесс обучения ребенка. И здесь родителям нужно действительно держать руку на пульсе для того, чтобы, наверное, скорректировать свое поведение в первую очередь. Чего я жду от ребенка, да? Я хочу, чтобы он стал моей визитной карточкой, или я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив? Часто дети говорят, что это мама хочет, это маме важно, это для папы важно. Я стараюсь изо всех сил. И действительно, родители, напуганные тем, как их ребенок будет восприниматься в обществе, муштруют своих детей и не видят их истинного, ну, таланта в чем-то другом, их способностей, их особенностей, просто не замечают. Тогда ребенок изо всех сил, из всей кожи вон лезет для того, чтобы, ну, как-то вот своему родителю угодить, да, а не получает знания. Получает оценку, но не получает знания. И тогда это дичайший стресс. Просто дичайший стресс, который все равно даст о себе знать в какой-то момент. Может быть, иногда, ну и пусть тройка. Может быть, иногда пусть четверка. Главное поговорить с ребенком об этом. А ты как думаешь? А для тебя это как? Ты рад? Ты доволен собой? Когда мои дети приносят, вот принес у меня сын, четверку за ЕГЭ, и ну, я вижу, что он расстроен. Я говорю, ты расстроен? Тебе-то как? Он говорит, ну да, я расстроен. Я говорю, знаешь, а я нет. Я знаю, какой ты, и для меня этого достаточно. Я знаю, как ты старался, для меня этого достаточно. Потому что в жизни не столько важны будут оценки, сколько вот стремление, старание и понимание того, что это мне надо, а я не кому-то сейчас стараюсь угодить.
И понимание того, что ты хочешь.
Да, что я хочу, мне надо, я хочу этого. Да, так.
Вы описываете ситуацию, когда мама пришла домой, еще сапоги не успела скинуть, а уже спрашивает, а выполнено ли домашнее задание. Но очень часто же бывает так, что мама приходит, раздевается, ужинает, и далее начинается как раз самое выполнение домашнего задания.
Далее начинается... Ну, бывают и благополучные же варианты, да, когда все садятся вместе, делают домашние задания, проекты, и всем, на самом деле, всех объединяет эта учеба. Папа там, например, плотничает, мама рисует, ребенок клеит. Это здорово. Это очень здорово, когда есть возможность у взрослых прожить вместе с ребенком какие-то этапы своей прежней жизни, да, и улучшить их. Но бывает, к сожалению, по-другому, когда самое тяжелое начинается под конец дня, когда уже так-то надо отдыхать, необходимо отдыхать. Но мы занимаемся, начинаем учить уроки, да, и вдалбливать ребенку в ребенка знания. И, ну, по сути, просто иногда даже насиловать ребенка необходимостью выполнить тот или иной элемент домашнего задания.
Ну, клеить, делать вот эту творческую работу, это все-таки больше про творчество, про удовольствие, про радость. Я не думаю, что вся семья будет получать удовольствие, решая сложное уравнение. Ну, ладно, если легкая задачка или там задача на движение, в которых ребенок может вообще ничего не смыслить.
Да, я расскажу. Бывают случаи, когда домашнее задание ребенка всю семью приводит в раздор. Папа рассержен, мама плачет, ребенок тихонечко скулит в уголочке. Это, конечно, ужасно. Это ужасно. Нужно тогда, мне кажется, важно расставить приоритеты. А мы сейчас про что? Да, вот а какая у нас ценность сейчас на первом плане? Наш ребенок и его знания, например, да, или наша сплоченность в действии какого-то одного дела? Вот мы сейчас про что? Что за процесс происходит? Вообще выполнение домашнего задания обнажает очень много домашних внутренних конфликтов и проблем. Думаю, стоит к ним присмотреться посерьезней. Иногда, к сожалению, взрослые решают даже свои неразрешенные между собой конфликты супружеские через домашние задания ребенка. Потому что это возможность как будто бы легально сорваться на своем партнере или на ребенке, который в данный момент что-то не может сделать. Вот.
Может быть, еще не так плоха та ситуация, когда вся семья в раздрае, и все пытаются как-то помочь ребенку, каждый чем может.
Угу.
Хуже, когда один из членов семьи только лишь выполняет с ребенком домашние задания, а остальные как бы стоят в стороне. Очень часто этим человеком бывает мама.
Угу, да, абсолютно верно. И тогда мама все свое время, которое, наверное, важно потратить и на папу тоже, да, и на других детей, тратит на выполнение домашнего задания, а порой выполняет домашнее задание за ребенка. У нас, давайте будем честны, да, многие родители для того, чтобы, ну, так скажем, минимизировать утрату своих нервных клеток, да, и конфликтность в семье.
И сэкономить время.
Сэкономить время, выполняют домашнее задание за ребенка. А потом в какой-то момент, ну, говоря, что еще маленький, еще научится, да, а в какой-то момент бывает так, что достаточно, больше не буду. И это происходит в четвертом, в пятом, например, классе, да, а ребенок не умеет этого делать. И он переживает настоящее психологическое предательство, потому что до сих пор его вели, за него делали, а потом сказали, выкинули, сказали, все, теперь ты самостоятельный, делай сам, мы больше не будем. А он не умеет. У него даже костылей нет для того, чтобы пройти этот путь. И это тоже огромный стресс. И ну вот многие родители, к сожалению, этими вещами занимаются.
Уважаемые родители, не делайте домашнее задание за детей.
Да, медвежью услугу не делайте, пожалуйста.
Лучше научите их самостоятельно выполнять
домашнее задание. Пусть где-то мы поплачем, пусть где-то будет валерьяночка, ну, если без этого никак, да. Пусть этот путь вообще на самом деле поможет по-новому взглянуть на и на себя, да, какая я, и на ребенка, и поможет найти еще какие-то точки соприкосновения с нашим ребенком. Это здорово. Да, не все пути гладкие, но это опыт, и, наверное, самое ценное, что у нас может быть, что мы можем передать своим детям, это опыт.
Итак, выяснили мы, что выполнение домашнего задания может вызвать стресс у ребенка. С выполнением домашнего задания очень часто неразрывно связана критика.
Угу.
А критика может вызвать стресс у ребенка?
Еще какой? Почему-то мы взрослые часто сравниваем наших детей, да и себя тоже с кем-то. Или очень оценочно судим о каких-то действиях, забывая, что ребенок только учится и не все должен делать идеально. Критика, сравнение, обесценивание действий ребенка на самом деле приводит к плачевным результатам, потому что ребенок формирует себя и представление о себе только, дорогие родители, через наш на него взгляд, через то, что мы о нем говорим, что мы о нем думаем. И если мы критикуем ребенка и показываем его под микроскопом, рассматриваем его самые мельчайшие недостатки, вы знаете, он никогда не найдет своих достоинств. Он будет зациклен на своих недостатках. Это тяжело. Очень тяжело. Стресс у ребенка может вызвать, конечно, абсолютно любое обстоятельство. Мы даже порой не знаем, что может вызвать у ребенка стресс. И, может быть, это не так и плохо, потому что жизнь, она полна каких-то переживаний, которые не всегда вписываются в нашу картину мира, да? Но они расширяют ее, они помогают нам знать этот мир больше и узнавать себя, какие мы, когда что-то происходит не так, как мы хотели, да? И это наша возможность нас самих себя улучшать, да? Может быть, находить другие опоры, быть более нравственными и прочее. Вот. И стрессы случаются. Не нужно переживать. Мы не можем уберечь ребенка от всех стрессов. Но все, что нам необходимо, это находиться на контакте с ребенком, чтобы видеть и не завести это состояние к тем последствиям, которые, к сожалению, уже более серьезные и иногда даже более плачевные.
То есть критика все-таки способна вызвать стресс.
Критика способна вызвать стресс, и невнимание к ребенку способно вызвать стресс.
А можно как-то критиковать конструктивно и безболезненно ребенка? Если да, то как?
Да, тогда это будет не критика, да, тогда это будет акцент на положительных моментах того, что делает или думает ребенок. Например, вот я не знаю, говорила я об этом или нет, но мне очень нравится этот пример. В некоторых племенах аборигенов существует такая традиция, когда кто-то что-то совершил не очень лицеприятное, не очень хорошее, тогда создается совет, все члены племени собираются вместе, этот человечек садится в круг, и все племя начинает вспоминать о том, что самого хорошего сделал этот человек в жизни для них, какой он замечательный. Здесь мы можем тот же самый принцип применить. Когда мы отмечаем, ты знаешь, я очень рада, когда у тебя получается выполнить самостоятельное домашнее задание. Если ты сегодня сможешь это сделать сам, я буду на седьмом небе от счастья. Да, вот такое авансирование, вот предвосхищение успеха. Мы вообще все люди для других людей хотим быть хорошими. Ну, правда. Внутри, в своей душе мы очень хотим быть хорошими. И когда мы предвосхищаем, авансируем, что я буду счастлива, конечно же, ребенку захочется сделать самостоятельно это домашнее задание, а не тянуть до последнего. Также нужно сказать, знаете, по последним исследованиям психологическим, даже если ребенок приносит вам, малыш, каляку-маляку, в которой вообще нет света, или ну, все непонятно, восхититесь, пожалуйста, порадуйтесь, потому что в этот момент, конечно же, ребенок не приносит вам шедевр, он приносит вам свое состояние. Он приносит вам свое восхищение этим миром и того, что он способен в этот мир привносить что-то свое, какое-то действие. Если вы способны восхититься действию ребенка, неважно, как оно сейчас на данный момент сделано, а восхититься в том, что ты постарался, ух ты, ты поделился со мной этим, вот это будет уже не критикой, а тем самым способом контакта, который вы устанавливаете с ребенком. И это будет мотивировать ребенка делать дальше. Тот самый принцип вы закладываете: упал, встал, иду дальше делаю, да? А дальше будет еще только лучше, потому что я же учусь.
Уважаемые родители, будьте внимательны к тому, что вы говорите ребенку, да, потому что ведь ребенок верит каждому слову.
Каждому, абсолютно каждому. И мы для ребенка зеркало. Зеркало. Он может видеть в этом зеркале человека, у которого неудачник, у него ничего не получается, а он может видеть человека, который способен изменить этот мир и сделать что-то прекрасное в этом мире. Конечно же, тогда я, если вижу, что у меня что-то получается, я буду стремиться делать еще лучше. Это здорово.
В предыдущей передаче мы давали советы родителям о том, как помочь ребенку справиться со стрессом. Елена Валерьевна, а как еще можно помочь ребенку, когда он испытывает стресс?
Давайте возьмем сейчас стресс, ну, такой более явный, да, не ситуативный, который больше, так скажем, улучшает, да, стрессоустойчивость ребенка, а явный стресс, ну, буллинг или встреча с какой-то очень негативной ситуации. В этот момент первое, что важно понимать, это быть рядом. Быть просто рядом, потому что любое одиночество усугубляет страх, усугубляет стресс, усугубляет напряжение. И здесь я хочу, знаете, вот коснуться не только детей, но еще и наших очень взрослых детей. Это наши старики. Это наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Когда они вдруг понимают, что они становятся не такими значимыми в обществе и теряют свою способность украшать этот мир, да, как-то, они тоже испытывают дичайший стресс. И этот стресс намного сильнее и приводит к различным заболеваниям сложным, усугубляет состояние, да, наших стариков, когда они остаются одни. Вот здесь и стар, и мал — это одно. Не оставляйте, пожалуйста, своих близких в стрессе, в одиночестве. Просто будьте рядом. Возможно, мы не всегда знаем, как протянуть руку помощи правильно. Что сказать, что сделать, да, надо, не надо. Иногда просто важно быть рядом, и все. Я побуду с тобой рядом. Можно подержать тебя за руку? Хочешь поговорить о чем-то? Или, если что, я где-то рядом. Когда ты будешь готов?
Да, вот последняя фраза применима, наверное, к тем, которые говорят, к детям и старикам, да?
Да.
Которые говорят, я хочу побыть один, все, не трогай меня, отстань, просто да. Выйди.
Выйди, побыть, закрой дверь. Да, даже так, конечно. Но знай, я рядом, если что, я рядом. Вы знаете, вот это зернышко, которое, во-первых, вы уважаете пространство и говорите, да, конечно, да, но я рядом. Вот это маленькое зернышко, на него человек может и не среагировать, и не прийти к вам, ребенок может, да, но у него внутри будет это понимание, что вы рядом, и этого достаточно.
Он будет знать.
Да, да. Также важно, конечно же, проявлять мягкость, чуткость, потому что любой момент какого-то острого слова может ранить еще сильнее. Ребенок, страдающий от стресса, он очень хрупок, раним, потому что нервная система, она на пике, она перевозбуждена, да, и тогда тон голоса, контакт глаз, язык тела вашего, они очень важны. Важно говорить чуть ниже, тон голоса понижать, да, чуть мягче, для того, чтобы создавать вот это, вот, знаете, укутывающее пространство для безопасности человека, находящегося в стрессе. Важно играть, потому что игры, ну, если мы говорим о детях, например, младшего школьного или дошкольного возраста, они хорошо проигрывают это все в песочницах, с куклами, и вот эти стрессы, они уходят. Я проиграл, я изменил ситуацию, вдруг прилетел Супермен и все исправил, и тогда напряжение спадает, и стресс уходит, вот это сильное напряжение. Можно... И важно проговаривать чувства ребенка. Ребенок не всегда знает о том, что он сейчас испытывает. Можно спросить, правильно ли я понимаю, ты сейчас злишься или ты сейчас растеряна? Да? Правильно ли я вижу, тебе сейчас печально, горько? И тогда ребенок может кивнуть головой и просто разрыдаться, потому что наконец-то его состояние, оно озвучено, оно легализовано. А когда она легализована, есть разрешение его отгоревать, прожить, отпустить. Безусловно, важно обнимать. Телесный контакт, он необходим. Да, психологи советуют от 8 до 13 раз в день дотрагиваться до своего ребенка и как-то, ну вот, давать ему это тепло. Не всегда ребенок готов на это. Здесь с уважением. Видите, если ежится, если скукоживается, отойдите, значит, не сейчас. Вы можете сказать, я так хочу тебя обнять. Смотрите, не дай я тебя обниму, да? Или, ну-ка, обними меня, пожалуйста. А я так хочу тебя обнять сейчас. Разрешишь? Честно. Чаще всего вы услышите. Угу. Такое, угу. Вот. И тогда можно. Некоторые дети легко обнимаются, некоторые не очень. Вот здесь смотрите на ребенка. Ну и, безусловно, приободряйте. Приободряйте, юмор, да, или какие-то ваши истории личные, они тоже помогают. Приободряйте всеми способами, которые могут быть. Потому что вот этот, знаете, такой легкий заход приободрения может на самом деле за собой потянуть большой разговор, в котором вы можете объяснить ребенку честно, без лжи, что с ним происходит. Это здорово. Вчера у меня была мама, которая переживала, как же сказать своей девочке о том, чтобы она в лагере была более аккуратна с мальчишками. Потому что девочка выросла, она такая уже видная, а поговорить о сокровенном страшно родителю и неловко. Вот. И здесь главный принцип — это деликатность, но честность. Это помогает детям понять себя, довериться взрослому. Мы с ней составили целый разговор о том, как можно поговорить о сокровенном очень честно и в то же время на уровне 10-12-летних детей.
На самом деле, честность и деликатность, наверное, это принципы любого откровенного разговора.
Безусловно, да.
Когда мы хотим выстроить какие-либо взаимоотношения.
И больше слушать, и больше спрашивать, нежели говорить. А то у нас у взрослых есть такая особенность, да, нас же может понести, мы же можем прям разгорячиться, у нас же опыт. И тогда наш откровенный разговор просто перерастает в нотацию, которая неинтересна ребенку, потому что в этот момент мы на самом-то деле, родители, любуемся собой, а не смотрим на ребенка. Это очень важно отслеживать и не переходить границы.
Давайте еще раз перечислим эти способы поддержки: приободрение, игра.
Приободрение,
объятия.
Игра, объятия, вопросы. Да, деликатные. Это чуткость, это снижение тона, такая мягкость в тоне голоса. Это возможность быть рядом.
Спасибо, Елена Валерьевна. Мы будем еще говорить о том, как помочь ребенку пережить стресс, потому что эта тема обширная.
Очень актуальная.
Да, потому что стресс дети испытывают, и он не очень хорошо отражается на здоровье и на психологическом развитии ребенка, поэтому об этом важно говорить. И думать, как же изменить эту ситуацию.
Да, вы знаете, детская депрессия, например, она очень сейчас выросла. Она выросла очень сильно. И одна из причин этого роста — это как раз-таки стресс, который дети испытывают и не могут его отпустить, не могут его выплеснуть, потому что дети не всегда способны выплеснуть свои эмоции. Да мы, взрослые, не всегда разрешаем детям выплескивать свои эмоции, правда ведь? Не кричи, не плачь, не ори, не смейся. А в то же время вместе с эмоциями и легализацией эмоций выходит и стресс. Поэтому для того, чтобы сохранить здоровье наших детей, конечно, эту тему, наверное, важно обсуждать.
Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам.
Сегодня гостем нашей студии была Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской, практикующий психолог. До свидания, Елена Валерьевна.
До свидания, всего вам доброго.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. До новых встреч.